Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this end part of this section. My name is Halvor Kongshaven. I have had, and I still have, the privilege of being the board liaison of this conference. And I feel like I must very much use this opportunity to say that it has been such a privilege to work with the Russian colleagues in planning and arranging this conference. It was something that I never dreamed of doing, and I'm so glad that I have been a part of it, and hopefully you will also find it nice to be here. I have an announcement. There has been some questions about what's happening after the tour of the Hermitage, which ends at 5. Well, then you are free. There is no bus leaving. But if you want to go by there is a microbus leaving from the Kazan Cathedral every 2 hours, that is at 6 and at 8 o'clock tonight, leaving for the hotel from the front side of the Kazan Cathedral, which is very close to the Hermitage. Okay? And it's free!
I know people are concerned. Give me just a second, please. It's a free shuttle bus of the Pribaltiskaya Hotel. When you are on the Nevsky Prospect, when you are on the Nevsky Prospect, you see this church. There's a round colonnade which shows to the Nevsky Prospect. When you pass on the right-hand side of this colonnade, you see the main entrance of the Kazan Cathedral, and right in front of this main entrance is the you'll see the shuttle bus of the Pribaltiskaya Hotel. I did it 2 days ago, and it worked perfectly on the, not on the hour, but on the second. They are absolutely punctual, and so if you're there at 4, 6, or 8, you can take them for free.
It is a bus marked.
Well, it has a little sign, Pribaltiskaya Hotel.
It is a hotel bus. So if we are 58 people there at the same time at 6, we will see what they do. I'm not here to talk about buses. I am here to introduce our next speaker, who is a very distinguished and close friend of the International Association of Law Libraries, whom you probably know, a lot of you, from conferences in the United States and in Florence and here. He is one of our hosts here. He is a professor of law. He is representing the president of the Federation in the Constitutional Court. He has written several books and articles on a number of law subjects. And last but not least, he is not only representing the president, he is also a president himself, being the first president of the Russian Association of Law Libraries. Mikhail Krotov, please have the chair. Thank you.
Большое спасибо, мистер Халвор. Уважаемые коллеги, я, к сожалению, буду говорить по-русски. Все-таки мое знание английского языка таково, что я не уверен, что меня сможете понять правильно. Темой своего выступления я выбрал вопросы, посвященные развитию юридических библиотек в России, и я полагаю, что есть определенные тенденции, которые являются общими для нас, и, может быть, мы какие-то сможем увидеть варианты решений совместных и подсказать друг другу какие-то вопросы. Россия прошла за достаточно короткий путь, за короткое время, очень большой путь в развитии юридических библиотек. 15 лет назад, в начале изменений, в начале становления Российской Федерации как нового государства, представление о юридической библиотеке соответствовало тому, как выглядела классическая библиотека в начале 19, в конце 19-го, начале 20 века. Наверное, вы знаете, что конец 19-го, начало 20 века для России – это время расцвета юридической мысли. Появляются блестящие работы. Российская юридическая школа – одна из лучших. Профессор Мартенс, организатор Гаагской конференции, профессор Петербургского университета, заведующий кафедрой международного права. И в этот период сложилось представление о юридической библиотеке как о неком собрании книг по юридической тематике. Другой функции в то время библиотека практически не имела. И единственный, наверное, еще момент, который необходимо отметить, и это довольно интересный момент в истории российской юриспруденции, это то, что Санкт-Петербургское юридическое общество, которое сыграло определенную роль в развитии, дореволюционном развитии российского общества в целом, оно начиналось с небольшого книжного шкафа, в котором были поставлены преподавателями, профессорами свои книги для того, чтобы с ними могли знакомиться большее количество читателей. И вот такого рода представление о юридической библиотеке практически с небольшими изменениями просуществовало весь советский период. Менялось количество книг, менялось количество читателей, менялась доступность литературы, но представление о том, что библиотека просто дает книгу для чтения, было практически неизменным. Что произошло в 90-х годах, когда произошел перелом в развитии российского государства? Во-первых, мы столкнулись с необычайным ростом интереса к юридической специальности. То есть количество юристов, которые выпускались в советское время даже на всей территории Советского Союза, а не только в России, резко стало возрастать. Одна только маленькая цифра. В Советском Союзе существовало 500 высших учебных заведений, всех профилей, не только юридических. На сегодняшний день только в России, без соответствующих остальных республик, насчитывается свыше 3500 высших учебных заведений. Из них 2000 готовят юристов. Количество выпускаемых ежегодно юристов сегодня превышает, наверное, потребности любого нормального государства. Это одна проблема, с которой мы столкнулись и которую стали наблюдать с начала 90-х годов. Вторая проблема, не менее существенная. Резкое возрастание законотворческой и нормотворческой деятельности. Если в советский период количество выпускаемых в год законов исчислялось в лучшем случае несколькими десятками, 10-20, не больше, 25, то сегодня, а этот процесс шел по нарастающей, Государственная Дума, когда говорит о своем отчете за полугодие, за 6 месяцев работы, то есть за одну сессию, говорит о том, что ими было принято около 1000 законов. Соответственно, такой рост законотворческой активности, это мы еще не упоминаем о нормативных актах правительства, ведомств, министерств и других органов, которые принимают нормативные акты. В таких условиях, естественно, возникала потребность каким-то образом систематизировать весь этот объем. И вот здесь уже впервые перед библиотекой встает вторая роль, не только как хранилище литературы, но и органа, субъекта, который начал систематизировать законодательные акты, законодательство России. И действительно, наверное, еще придет время, когда мы увидим в каком-нибудь музее, как библиотеки это делали, это были подшивки из газет, и других источников, по сути дела, не было. И вот таким образом библиотека пыталась отвечать на вызовы времени. Третьим фактором, который стал не менее существенным, это то, что государство фактически отказалось от контроля за издательской деятельностью. И сложившийся рынок литературы выявил, что, оказывается, самым наиболее востребованным книгоиздательским продуктом является юридическая литература. Сегодня для сравнения. Художественная литература – самый бестселлер. Ну, не знаю, насколько в этой аудитории это будет звучать бестселлером, но, например, Дэн Браун «Код да Винчи». Его стоимость в книжных магазинах в России сегодня составляет порядка 100 рублей. Монография по юридической специальности не менее 500. Естественно, это вызывает максимальный ажиотаж выпуска юридической литературы. Сегодня разобраться в том потоке книг, которые выпускаются нашими издательствами, вряд ли сможет высочайший профессионал-библиотекарь. Специалист в своей отрасли знаний может оценить не более чем свою специфическую проблематику. Но весь объем литературы, ну вот я могу за себя сказать, я цивилист, я специалист в области гражданского права. Я не могу сказать, что по всем разделам гражданского права я уже знаю всех авторов. Сегодня объем выпускаемой литературы становится необычайным. Поэтому перед библиотекой уже стоит новая задача. Нужно выявить ту литературу, которая действительно интересна читателю, которая действительно заслуживает того, чтобы быть сохраненной на определенный период времени. К сожалению, вот это изменение рынка издательской деятельности привело к тому, что объем, ну, так, макулатуры, я не знаю, как это звучит в английском языке, юридической, становится необычайно большим. Выпускается огромное количество литературы, которая не носит в себе ни научного, ни практического, ни иного потенциала. И это все, конечно, отяжеляет любую библиотеку. Сегодня читатель, приходя в библиотеку, хочет получить достаточно точную информацию о той норме права, которая может быть применена в данной ситуации, о том, как практические органы применяют эту норму, и каковы существуют научные взгляды по данной проблеме. Еще один аспект, который придал определенные изменения характеру развития наших библиотек в начале 90-х годов, заключался в том, что библиотека попыталась взять на себя роль консультанта правового. Анализируя литературу, анализируя нормы права, к сожалению, без должной подготовки, библиотекарь стал давать совет читателю, что ему следует почитать и каким актом ему следует воспользоваться. Понятно, что это было в условиях, когда недостаточно было правовой информации, когда это был еще недоступно для всех найти тот или иной законодательный акт. Но, к сожалению, вот эта сложившаяся тенденция того времени свои рецидивы имеет и сегодня. Конечно, изменения, которые произошли в информационном обеспечении нормотворческой деятельности, не могли не сказаться. В России появились правовые системы, которые позволяли в базе данных видеть актуальность нормативного акта, пользоваться им. И если раньше это начиналось и имело небольшой объем информации, то сегодня с полноценной правовой базой, наверное, может справиться только уже достаточно мощный компьютер. Информация, которую можно почерпнуть из интернета, тоже сегодня нуждается в определенном качественном уровне оценки. Потому что разместить информацию в интернете может кто угодно. За достоверность этой информации, за ее правильность, к сожалению, не отвечает никто. А единственное лицо, которому претензии могут быть предъявлены, как раз библиотека. Именно там происходит это знакомство. Именно там получается эта информация. В этой связи сегодня я вижу, что мы сталкиваемся с несколькими направлениями, специальными направлениями деятельности юридических библиотек. Первое направление – это классическое обеспечение учебного процесса. Подготовка квалифицированного юриста без грамотной, подготовленной и хорошо оборудованной юридической библиотеки невозможно. В свое время мы говорили, что юридическое образование состоит из трех составляющих. Хороший профессорский состав, материальная база, то есть помещение, и библиотека. И что из этого более важное, вряд ли что-то можно чему-то отдать предпочтение. Одно без другого невозможно. Сегодня, когда объем информации вырос, повышается ответственность и преподавателя, и библиотекаря в том направлении, какую литературу следует рекомендовать. Человек не может усвоить бесконечный объем знаний. И изучать литературу, которая, замусорит его мозги и помешает усвоить те дисциплины, которые действительно ему необходимы, те нормативные изучения, которые необходимы. Конечно, в этом плане необходимо очень внимательно смотреть, какая литература становится доступной студентам. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что существует так называемое издание «Шпаргалки», которое студенты очень любят и которое страшно не любят преподаватели. Краткий курс по любой дисциплине вы можете найти. Более того, принимая экзамен этим летом, я столкнулся с тем, что уже полиграфическим способом издают миниатюрные ответы на все вопросы экзаменов. Даже писать не надо, достаточно вырезать по специальным линиям и положить в карман, и на экзамене попробовать воспользоваться. Это уже ответ на потребность рынка, скажем. Так вот, какова задача библиотеки юридической, профессиональной? Прежде всего, это профессиональный отбор литературы. К сожалению, сегодня комплектование юридической библиотеки в известной мере осуществляется по наитию. Конечно, учитываются рекомендации читающих профессоров, какую литературу они рекомендуют. Но при этом невозможно остановить интерес студента, изучить какую-то иную книжку, схватить что-то более новое, что-то интересное, как ему кажется, и начать изучать, пользоваться этой литературой. Вот в данном случае необходима определенная грамотная рекомендация, которая должна звучать от профессионального сообщества. Какие-то книги должны быть рекомендованы, какие-то нет. К сожалению, к подобного рода движению нам довольно сложно подходить. В советское время любой учебник не мог быть опубликован до тех пор, пока не будет на нем получено гриф министерства, что можно его издать в качестве учебника. Министерство образования должно было разрешить опубликование учебника. Сегодня такой проблемы нет, но стремление получить гриф, вот этот, разрешение Министерства образования, оно остается. И довольно часто мы видим на отдельных учебниках такого рода допуск, хотя этот учебник явно не отвечает элементарным потребностям программы. С другой стороны, любой автор сегодня вправе издать любую книгу и написать на ней, что это учебник. Никаких нормативных предписаний, нормативных требований нет. В этой связи мы обсуждали вопрос о том, что, может быть, было бы правильным, чтобы подобного рода рекомендацию давала юридическая библиотека. ее ассоциация или какое-то иное подразделение. Конечно, нам было бы даже интересно, чтобы подобного рода рекомендацию выдавала и Международная ассоциация юридических библиотек. Дело в том, что изучение иностранного права для российских студентов – это очень актуальная задача. Так вот, ответ на вопрос, по каким учебникам они будут изучать право Великобритании или Соединенных Штатов, или Испании, Италии, ну и так далее, конечно, ни один преподаватель российский вряд ли не сможет дать такой ответ. Мы судим просто потому, что, когда бываем за границей, я всегда интересуюсь в библиотеке, какие российские книги представлены. И я прекрасно понимаю, что примерно подобный же набор, наверное, видим мы у себя. То есть книга подбирается скорее по названию, чем по ее содержанию. И, естественно, вопрос о том, какую книгу нужно читать студенту, чтобы понять правильно законодательство той или иной страны, это ответ, который нужно услышать только от профессионала. Вторая проблема – это нормативные акты. Сегодня, как я уже говорил, законодательство меняется необычайно быстро. В год принимается несколько тысяч законов. Но теперь давайте посмотрим, что это за законы. Как правило, российское законодательство сегодня уже практически сформировано. И речь идет о внесении изменений в действующие законодательные акты. Не очень хочется ругать культуру нашего законодателя, но довольно часто мы имеем дело с законом, в который вносится несколько десятков изменений. Ну, например, в 2005 году был принят 122-й закон, закон, который менял систему социального обеспечения, социальных льгот, которые выплачивались, и заменял их другими. Закон достаточно объемный, его долго готовили. Но уже сегодня, с 2005 года, больше 30 законов о внесении изменений в этот закон. И тут встает проблема. Законодатель, принимая изменения, не выпускает новую редакцию закона. Он указывает только те изменения, которые внесены в ту или иную статью, иногда только заменяя слово. И официального опубликования новой редакции текста закона не происходит. Что происходит дальше? Либо производители правовых баз данных берут эти изменения и вносят коррективы в соответствующую электронную формулу. И, казалось бы, вы видите именно тот текст, который действует сегодня. Но где гарантия того, что это именно тот закон, который приняла Государственная Дума? Ни один официальный источник этого не совершает, не осуществляет полную имплементацию тех норм, которые внесены в действующий закон. И действительно возникает проблема так называемого контрольного экземпляра закона. И это проблема не только процесса обучения. Разумеется, студент должен понимать, что он изучать действующий закон, видеть его изменения. Но это проблема и для правоприменителя. Это проблема для того судьи, который, принимая решение, должен быть уверен, что он руководствуется последней редакцией закона. Одна из существенных проблем для России – это ее масштаб. Россия – огромная страна. И те проблемы, возможности их решения, с которыми мы сталкиваемся в Петербурге, в Москве или в других крупных городах, для регионов сельских, для отдаленных, удаленных территорий становятся гораздо более значимыми. И, к сожалению, мы действительно иногда можем столкнуться с тем, что в этих регионах изменения закона поступают гораздо позднее, чем закон уже вступает в силу. Каким образом обеспечить аутентичность применения закона? Еще одна проблема. Это я сейчас говорю о роли библиотеки в процессе обучения. Вот с этой проблемой столкнулась, скорее, наша библиотека в нашей практической деятельности. Вы прекрасно понимаете, что студент должен уметь писать всякого рода эссе, дипломы, рефераты, обобщения. Если вы сегодня посмотрите в интернет, то вы можете обнаружить огромное количество уже готовых работ. И сегодня большая часть преподавателей факультета, прежде чем приступать к проверке и прочтению этой работы, занимается тем, что проверяет, а нет ли в интернете подобной работы. Не списал ли эту работу студент? И, ну, по собственному опыту могу сказать, что если 15-20 лет назад к этому относились не то что благосклонно, но, по крайней мере, студент выполнял определенную работу. Он должен был найти несколько источников, скомпилировать их и переписать. И, по крайней мере, хотя бы то, что он переписал, у него в голове оставалось. А сегодня, когда достаточно зайти в интернет, нажать кнопку и вывести на принтер готовую работу, он же даже содержание ее не знает. И вот этот момент действительно накладывает очень существенный отпечаток. Даже такой показатель, как объем использованной литературы, если раньше действительно, когда студент представлял список там, из 100 работ, то можно было говорить, что он проделал серьезную работу, то сегодня можно представить и 1000 работ. Потому что каталоги современные позволяют сделать любую выборку по любой проблеме, и это нельзя считать уже работой студента. И вот с точки зрения оценки подготовки знаний, действительно, эта проблема возникает. Для нашей библиотеки существует, я имею в виду библиотеки вузовской, конечно, оперирую на нашу библиотеку факультетскую, но эта проблема для всех библиотек примерно одинаковая. Очень существенный момент сказывается в том, что действительно очень быстрое изменение законодательства приводит к быстрому устареванию учебной литературы. Вот отражение, ну я тоже могу пример привести советского периода, учебник по гражданскому праву у нас выходил с периодичностью раз в 10 лет. То есть в течение 10 лет учебник был достаточно стабильным и не требовал серьезных изменений, им можно было пользоваться. Вот за период с 90-х годов, вот Наталья Геннадьевна не даст соврать, наверное, раз 10 мы обновляли полностью учебники по тому и той или иной специальности. И это происходит по всем дисциплинам. В результате для нас, а задача юридической библиотеки в России, вузовской библиотеки, это обязательность обеспечения студентов учебниками. То есть не менее 50% студентов должны получить книгу в библиотеке для изучения. Предлагали мы решить вопрос с тем, чтобы студенты сами покупали себе учебники, но, увы, это пока требование законодательного стандарта об образовании. Так вот, что происходит с теми учебниками, которые становятся старыми? Это мало того, что это потраченные деньги, я не говорю о том, что это вырубленные леса, но действительно это источник, который мог бы давать определенную информацию, но в таком количестве он уже нам не интересен. И куда девать вот такой объем весь этой литературы? А если мы будем сравнивать ряд библиотек других регионов, то там, конечно, возникнет проблема, что у них даже таких учебников нет. То есть вот проблема многоэкземплярности, отяжеления фондов для юридических библиотек российских очень сложная. И еще одна проблема, с которой мы столкнулись и которую попытались решать сами, но на самом деле за нас ее решил практически рынок. Мы прекрасно знаем и можем видеть литературу, которая выпускается, юридическую литературу, которую выпускает центральное издательство. Москва, Петербург, Свердловск, другие города, где представлены серьезные крупные издательства. Но практически каждое учебное заведение имеет свою полиграфическую базу. Я уже называл цифру, 3500 вузов. И практически все издают какую-то литературу. И, к сожалению, эта литература не только недоступна нам, как участникам этого процесса учебного, она недоступна большинству даже центральных библиотек, которые должны получать обязательный экземпляр литературы. И каким образом получать эту литературу, каким образом получать информацию о ее выпуске, конечно, это нам становится сложно. Я не случайно сказал о том, что фактически рынок эту проблему решил. По мере развития и становления крупных издательств произошло просто естественный отбор. Крупные издатели фактически поглотили мелких и перестали региональные издательства пользоваться такой вольготностью, той возможностью выпуска литературы в неограниченном количестве любой по любым вопросам, потому что мало-мальски интересные издания, серьезный автор тут же получал предложение от центральных издательств. И это процесс, который в данном случае в известной мере облегчает задачу библиотек. То есть можно сказать, что сегодня получение так называемой серой литературы, которая выпускается в регионах и сразу не видна, она уже становится менее актуальной. Роль библиотеки в нормотворческой деятельности несколько иная. С момента появления новых органов власти в Российской Федерации, то есть 15 лет назад, новых я имею в виду того, что они как бы все считали себя созданными с нуля, без какой-либо предыстории. Надо сказать, что в этом вопросе о создании юридической библиотеки действительно был подход достаточно профессиональный. Государственная Дума начала практически сразу формировать свою парламентскую библиотеку. Стали формироваться библиотеки при высших судах. Это и Верховный, и Высший арбитражный, и Конституционный суд. Стали появляться специальные библиотеки при министерствах и ряд ведомств. Но они все столкнулись с одной и той же проблемой. Задачу библиотекаря видели каждый по-разному. Одни, что их задача хранить только собственные нормативные акты. Это, конечно, важная задача, и это замечательно, что это делается. Но дело в том, что при принятии любого нормативного акта, при принятии любого закона, обязательным условием подготовки и прохождения проекта является представление документа, который говорит о действующем законодательстве в этой сфере, то есть так называемый срез нынешнего законодательства, как это урегулировано сейчас, с тем, чтобы понять, что нужно менять. И вторым обязательным условием принятия акта является представление международной практики регулирования тех или иных вопросов. Как это происходит в мире. И только при наличии этих двух справок, ну, есть еще ряд актов, пояснительная записка, обоснование и так далее, речь идет о том, что обязательно такого рода сопровождение нормотворческой деятельности осуществляется. Более того, для того, чтобы внести изменения в закон, как правило, нужно еще оценить практику его применения. То есть, каким образом судебные, административные, иные органы применяют эту норму? И каким образом изменение, которое предлагается внести в закон, приведет к исправлению, улучшению ситуации или, может быть, к ее ухудшению? Это нужно законодателю видеть и понимать. Вот понимание этих задач сегодня ведомственными библиотеками, к сожалению, недостаточно. Есть отделы, которые осуществляют сопровождение подобного рода. Международный отдел, который есть при, например, Конституционном суде, который представляет соответствующую информацию. Но какими источниками он пользуется для этого? Прежде всего, интернет. Мы уже говорили, ответственность за информацию в интернете не несет никто. Можем ли мы быть уверены в том, что та информация, которую нам предоставил отдел, получивший ее из интернета, корректна? Мы должны доверять специалисту, да? То есть в данном случае, к сожалению, вопрос объективности и корректности информации стоит очень остро. То же самое касается среза практического применения. Ведь специально обобщить, провести мониторинг применения закона на территории такой страны, как Россия, это необычайно дорогое удовольствие. Это не только социологический опрос, не только анализ фактов принятых решений. Вот в данном случае подобного рода информацию тоже никто специально не собирает. Мы полагаемся на специалиста, который работает под конкретную ситуацию. Должна ли эту задачу решать библиотека? Думаю, что да. Вот есть ли у нее для этого возможности и ресурсы? Вот это ответ, на который, к сожалению, мы сегодня можем сказать, что нет. Пока она к этому не готова. Кроме, собственно, закона творческой деятельности, важнейшую роль библиотека должна играть в практическом нормативном обеспечении деятельности органов государственной власти. Я уже говорил о том, что необходимо быть уверенным в том, что вы применяете именно действующую редакцию закона, о том, что в этот закон не внесены изменения, о том, что именно этот закон сейчас подлежит применению, он вступил в силу. Я вам приведу пример того, как строился факт применения закона в Советском Союзе. Если принимается новый законодательный акт, то каждое министерство своим подведомственным организациям направляло специальное письмо за подписью министра о том, что принят такой-то закон и предлагает принять его к исполнению. Но, казалось бы, вполне разумная ситуация. Нужно довести информацию о новом законе до подчиненных организаций. Но вот как раз на периоде ломки советского государства и становления российского государства мы увидели всю проблемность этого решения. Закон принят и вступил в силу. Он немедленно начинает действовать. А представитель государственного органа говорит, а мне еще министерство не прислало письмо о том, что мне его надо применять. И каким же образом тогда он будет вступать в силу, если еще ждут акта министерства? Вот, к сожалению, сегодня рецидивы подобного рода деятельности у нас тоже встречаются. Конечно, это выглядит уже несколько иначе, и судебный орган никогда не будет слушать о том, что министр еще не прислал письмо, или мы еще не получили этот акт. Закон вступил, он уже подлежит применению. Но то, что на деятельности того или иного органа сказывается незаконченность, может быть, какого-то законодательного процесса, а именно в связи с тем, что законотворческая деятельность сегодня довольно объемна, с точки зрения вопросов, которые она решает, и многие вопросы должны быть решены актами министерства и ведомства, вот эта проблема тоже сегодня необычайно существенна, потому что министерство не успевает принимать специальные постановления, нормативные документы во исполнение закона. И довольно часто после принятия закона, если предусмотрено, что процедуру должно определить министерство, проходит еще 2-3 месяца, пока министерство определит эту процедуру. Ну и еще один аспект, на который бы я хотел обратить внимание. Это задача библиотек с точки зрения ее доступности в интернете. И в принципе представление о библиотеке, как я уже сказал, оно меняется. Не только меняются задачи, но и ее обеспечение. Сегодня библиотека уже не представляется только книжным шкафом, где хранятся книги. Понятно, что мы сегодня не можем видеть юридическую библиотеку без полноценного информационного обеспечения компьютерного. Библиотека, которая сегодня не имеет компьютерного каталога, правовых баз данных, доступа в интернет и полного объема информации о периодических изданиях, выпускаемых и в книжном варианте, в журнальном варианте и в электронном варианте, конечно, это сегодня уже совсем другая структура. И каждое направление требует решения своих задач. Вот мы довольно часто пытались возлагать большие надежды на электронные правовые базы. Я полагаю, что сегодня пользователи правовых баз уже вынуждены говорить о том, что нужна корректировка и в этом представлении. Объем информации, который содержится в правовых базах, уже превышает разумные пределы. И нормальный читатель его, к сожалению, не сможет оценить самостоятельно, сидя перед экраном компьютера. Я понимаю, что, наверное, вы уже устали, и время подошло. Поэтому я завершу, наверное, только одной фразой. Библиотека должна давать качественную правовую информацию. Спасибо.
I'd like to ask about the number of people in the legal law librarian profession in Russia and what sort of requirements they have for becoming a member of the profession.
Ну, если говорить о всех юридических библиотеках России, то это, наверное, несколько тысяч человек, кто осуществляет эту деятельность. А вот, к сожалению, вынужден констатировать, что специальных требований к занятию должности библиотекаря юридической библиотеки сегодня нет. Наверное, редчайшим исключением является заведующий нашей библиотеки Наталья Геннадьевна Мацнева, которая является юристом и которая является преподавателем факультета. Это исключение, к сожалению, из правил. Мы поднимали этот вопрос специально, я могу об этом говорить долго. Мы обсуждали его. Проблема в том, что, скажем, это абсолютно два разных направления подготовки, которые в России даже не соприкасались. Обучение библиотекаря как библиотекаря вообще не давало им правовых баз, представления о правовой системе. А обучение юриста, как вы сами понимаете, только как пользователя библиотеки. Any questions?
Yes.
Наверное, все устали.